Здравствуйте! Сегодня мы решили продолжить разговор с председателем Московской медицинской палаты, президентом Фонда сохранения народа сил Отечества Журавлевой Надеждой Александровной. Здравствуйте, Надежда Александровна.
Добрый день.
Вот Московская медицинская палата. Очень много, кстати, общественных организаций сейчас работают. Они все как-то стараются, кто-то получить государственные гранты, кто-то еще определенные пути финансирования. Как у вас получается? То есть вы ведете серьезную работу, вы крутитесь как белка в колесе, насколько я знаю. А вот, собственно говоря, обеспечение всего этого процесса, это за счет чего происходит?
Я считаю, что человек от государства, который занимается общественной деятельностью, брать ничего не должен. Это несправедливо. Вот так сложилась жизнь, что некоторое время, в течение многих лет, мы все делали своими силами. Чудесным образом, я не могу объяснить. Вот это говорят матушки, да, я строю храм в монастыре. Но что я такого сделала? Как он вырос? Это Пресвятая Богородица. Я только чуть-чуть руководила рабочими. Я не могу объяснить, как это получается, но я не хочу брать у государства денег.
В одиночку очень сложно справиться. Есть ли люди, которые понимают, разделяют, и они могут что-то сделать, изменить ситуацию?
Очень много людей, самых настоящих специалистов здравоохранения, именно те, о которых я говорила, которые строили ту самую советскую отечественную медицину за очень маленький оклад. Да, они не имели премиальных 13 зарплат, они не имели каких-то преференций, их никуда не выставляли. То есть у нас все трудились во славу Отечества.
Это было такое призвание жизни.
Да, и если мы посмотрим кадры тех фильмов документальных, того же Елизарова, посмотрите, какое лицо, какие глаза. Какая доступность, как легко было прийти к тому же Пирогову,
да,
к Войне Синецкого. Они все были доступны. Сейчас хирурги чуть ли не на уровне премьер-министра. К ним добраться, особенно пациенту, нереально. У них нет учеников, у них нет учений.
Это очень печально, кстати.
У них нет ничего.
Он сидит
в шикарном кабинете, он ходит на встречу с президентом Российской Федерации.
Это такая монополизация.
Да, он просто медийное лицо. Его приглашают, с ним хотят пообщаться, но вот в глазах нет любви. Лицо не такое простое, как говорил Серафим Саровский. Там, где просто, там и ангелов под 100. Да? Приятно подойти, приятно даже обнять. А где та жена офицера, которую после Чеченской войны вылечил этот врач, она его не видит. Она видит только того, кто его не оперировал. Но он знаменит. Чем? В чем его знаменитость? Я считаю, что это неправильно.
Если мы говорим о доступности высококачественного медицинского обслуживания, то это прежде всего вопрос цены. Вот что можно здесь сделать, чтобы как-то сделать доступными дорогостоящие операции по квотам, без доплаты, и чтобы можно было пройти к ведущим специалистам страны, причем включая регионы, ведь там тоже есть прекрасные специалисты. Но вот эта бюрократическая система, она настолько, как болото, втягивает человека, что он просто не в состоянии это сделать.
Вы знаете, здесь вообще очень печальный вопрос, потому что я знаю много случаев, мне пишут письма и говорят, вот получили мы с трудом свою квоту, а диагноз не подтвердился. Ставят другой диагноз, обследуют человека, да, и говорят, что эта квота теперь не нужна, делайте другую квоту. Вот это вот расчленение в разных вариантах медицины, это крайне страшно и опасно для пациента, потому что пациент сам по себе, он не разбирается, в чем причина его заболевания. И когда он обращается к специалистам, разные специалисты ставят разные диагнозы. Это нонсенс. Человек в заблуждении. Он готов продать квартиру, продать машину с одним условием, чтобы его вылечили. А лечить-то, собственно говоря, никто не хочет, потому что врачи между собой не могут научиться хотя бы составить тот правильный, качественный консилиум, который был в царской России, в Советском Союзе. Было взаимопонимание, единомыслие. Врачи хотели вылечить. А сейчас врачи хотят, чтобы они были очень знаменитыми, чтобы они были очень богатыми. Это очень опасно. Те врачи, которые 15 часов стоят около операционного стола и получают, извините, 30 тысяч рублей оклад, да, вообще дома не бывают. Они не только оперируют, они вытаскивают пациента из этого состояния болезни. А есть врач, который берет 800 тысяч за операцию, он не дает гарантий, он красивый и заключает договор, что он не отвечает ни за это, ни за это, ни за это. А выживет ли человек? Там такое вообще нет статьи в этом договоре. И я считаю, что это очень, очень плохо. То есть богатый врач, это надо еще разобраться, почему он богат, сколько он вылечил людей, сколько он сделал тех операций, которые на самом деле дали человеку жизнь и продлили его жизнь. Где гарантия?
Надежда Александровна, какая роль православия и вообще веры в жизни человека, в том числе для вас лично и, в общем-то, для общества? Как вот вы видите это?
Я вижу самую главную позицию, как только отказывался российский народ от веры и от любви к Богу, сразу постигали очень страшные несчастья нашу Родину. И самое главное – это вера, любовь и Отечество. То, о чем говорили наши великие предки, должны говорить мы. То, чему учили, это они создали государство российское таким огромным территориально. Это они защитили государство. Случилась беда, рассыпался Советский Союз. Но я думаю, настает такое время, когда все понимают, что нужно все-таки соединиться. Не знаю, как это будет выглядеть, но та территория, которая была до разрушения в период перестройки, она в большем своем количестве все-таки, мне кажется, соединится вместе.
Через вас, через ваши глаза, руки проходят множество людей. Насколько верующему человеку проще, во-первых, воспринять, если даже это не дух? Мы должны понимать, что все-таки это объективная реальность. Насколько проще это принять, понять и встать на путь выздоровления, чем человеку неверующему?
Что касается веры человека в будущее и в Бога, прежде всего, вы знаете, с ним очень легко. Во-первых, он понимает, болезнь дана для чего-то. И чаще всего болит грех. То есть не организм человека, а болит грех. Это обиды, это боль, это не чего-то, ну я не знаю, недостижимое для него. Вот иногда человек мечтает, он хочет чего-то, простите за грубость, прет как баран, ему хочется это, но это ему не полезно. Он страдает, мучается, ему кажется, что он высокого уровня руководитель, а он вынужден подчиняться. И вот чувство обиды приводит его в самый страшный грех – грех уныния. А грех уныния приводит к ослаблению организма. И вы знаете, очень маленький процент больных людей больны. Они просто в страшном заблуждении. Если человек защищал свою родину в войну, например, практически никто не болел, даже простудными заболеваниями.
Это, кстати, феномен.
Это феномен. То есть ни у кого не ломались ноги, не ломались руки, они прыгали в окопы
из окопов. Никто не простывал.
Да. У них не было соплей, у них не было слезоточивости из глаз. Они настолько были крепкими. Посмотрите на наших любимых ветеранов. Им по 90 лет. Вот мы устраиваем праздники к Дню Победы. Сколько можем собрать? 100-130 человек, угощаем их. Вы знаете, это какое-то чудо. Стол ломится от еды. Они откусят от котлетки один только кусочек и танцевать, и обниматься.
И танцевать.
И говорить слова любви.
То есть это некий такой внутренний позитив, да? Вот некая внутренняя цельность, сопряженная именно на основе позитива.
И отсутствие болезни.
Отсутствие
чтобы
болезни.
У него не ныло. Вот у нас есть генералы, которым по 95 лет. И они говорят: Надежда, какой-то ужас, помереть не могу. Так хочется потанцевать у тебя на мероприятии. Из-за тебя не могу помереть. С утра еле встал с постели. Но зная, что сегодня я приглашен, к вечеру не болит ничего.
Вот это бодрость духа, да?
Это бодрость духа и сила, внутренняя сила.
Ваш подход – это некое такое комплексное решение. Вы занимаетесь действительно помощью людям. Вы организовываете общественные мероприятия, которые привлекают людей, зажигают людей, объединяют людей. Вот давайте об этом. Что это за мероприятие и что они, собственно говоря, дают людям?
Вот мне бы хотелось прежде всего возродить, были такие в Советском Союзе фестивали международные, «Миру мир» назывались. Пусть это будет пока СНГ, может быть. Приезжали студенты. Вот сейчас очень много уделяют внимания фестивалям рок-музыки. Я считаю, что это, конечно, может быть хорошо, очень много любителей этих направлений, но нет фестиваля простой русской музыки, например, советской музыки, да, царской, очень красивые песни, казачьи,
народные
которые про
музыки,
Россию,
конечно,
которые
конечно,
про Россию, про любовь к России, конечно. Про любовь к Отечеству. И вот там собирают огромное количество денег на этих фестивалях, но они выглядят немножко пошло, то есть там плохо одеты люди, да, там грязные головы, вот эти вот гитары, визг, писк. И доказано медициной, что это очень вредит состоянию здоровья человека. А музыка классическая, вот, например, есть Венский фестиваль классической музыки. В России, к сожалению, такого фестиваля нет. Я мечтаю создать такой фестиваль, чтобы в течение 7 часов, как в Вене, огромное количество людей, красиво одетых, 5000 человек, собираются. Я думаю, что это недорого стоит билеты. И оркестр играет Штрауса, Чайковского. Люди в таком восторге. Они очищаются и оздоравливаются. Здесь врач не нужен. Вот для этого мы и делаем те самые московские императорские балы. Это как исцеляющий момент. И каждый человек, который посещает это мероприятие, во-первых, рядом жена, рядом дети, рядом друзья, красиво одеты, готовы послушать эту музыку, посмотреть балет, послушать оперную певицу или оперного певца, которых мы приглашаем из Большого театра. Это тоже исцеление России, возрождение культурного наследия России. Я всегда думаю, как же так? В 19 веке такое количество людей танцевало, пили шампанское всю ночь, ели всю ночь, не было вообще полных людей. Нежные, красивые, веселые, позитивные. Видимо, это тот самый исцеляющий момент всего народа, народа царского, народа отечественного, нашего, культурного. Весь мир нам завидовал. Ну, весь мир в прямом смысле. И сейчас завидуют нас. Но нам нужно просто возродить культурное наследие России. И тогда, может быть, часть людей и без того не будут обращаться к врачам. Они будут стремиться на бал.
Современная молодежь. Очень многие говорят о том, что она не восприимчива вот к той традиции, по которой мы очень часто испытываем ностальгию. Вот ваш взгляд на эту тему. В чем здесь причины?
Мы виноваты в этом. Только мы. Во-первых, вспомните, как занимались нами, когда мы были маленькие. И как не занимаются сейчас детьми, мне так жалко это поколение, потому что я, когда собираю друзей, например, моих детей, я всегда перед ними извиняюсь за всех родителей и говорю, как я преклоняюсь перед вами, молодые люди, потому что вы не ходили в кружки, как ходили мы, да? Вас не собирали в пионерских лагерях, вы не пели у костра песни, вам не ставили концерты, никакой не было зорьки там пионерской, там, и какая разница какой, но тем не менее, какие же вы хорошие, какие вы красивые душой. Ведь посмотрите, бессмертный полк, какое количество молодых людей. Кто их заставлял? Никто. Но они несли своих дедов. Какие лица, какие сейчас патриотично настроены люди. Я знаю молодых людей, которые учились с моим сыном в академии. Прокуроры, судьи, ФСБшники, они сейчас все в исполнительной власти. Но как они любят свою родину. Никто не ставил их характер. Я удивлена. Но вот окружение моих детей, да, это гордость моя. Конечно, бывают какие-то неустройства в семье. Я вот тоже, может быть, какой-то перебор. Я иногда очень напрягаю своих детей. Мне хочется видеть в них ту опору прежде всего президенту, не мне. Ведь как ему сейчас трудно? Какой крест несет президент, патриарх, даже мэр города? Ведь сколько они делают для России? Ну, мало кто замечает эти дела. Нет какого-то чувства благодарности. И нам нужно сказать, пожалуйста, не смотрите на плохое, смотрите на хорошее. Мы все равно выстоим. Мы построим наше, соответственно, уровню сегодняшней мировой структуры общества России.
Я бы хотел задать еще вот какой вопрос по поводу следующего направления вашей деятельности. Это попытка и уже практические шаги по возрождению вот этой традиции чествования героев труда, науки, культуры. Ведь на самом деле сейчас это очень многим не хватает. Все так с ностальгией вспоминают доску почета, которая реально работала в советское время.
Вы правы. Нельзя не поощрять человека, который очень старается. И потом вторая сторона, когда на него смотрят и хотят быть такими же героями. Это было очень актуально в период советского времени, например, после войны. Люди, которые старались восстановить наше великое государство, работали день и ночь. Причем порой не получая за это никаких определенных финансов. И если бы никто не знал стахановцев, то никто бы не стремился перевыполнить план. Мой папа, например, осваивал целинные земли, и он получил за это в Кремле золотую медаль. Все родственники съехались со всего огромного Советского Союза, чтобы пожать ему руку, чтобы чувство гордости рассказать у себя в городах, да, рассказать соседям, что...
Молодежь опять же смотрит.
Да, это пример для подражания. Конечно, я очень бы хотела, конечно, быть таким же сильным, уверенным, таким же трудолюбивым человеком, как мои родители, папа и мама. В каждой семье есть герой, герой-победитель в войне. И посмотрите, ведь Жуков выезжал на фронт, чтобы повесить медали тем солдатам, которые взяли высоту, которые отстояли какую-то позицию. И если бы этого не было бы желания снова ринуться в бой.
Что сейчас можно сделать?
Сейчас нужно быть очень внимательными. Во-первых, мы наградили 350 человек. Героев, космонавтов, героев труда. Просто ветеранов, которые никто даже не знал. И мы не знали, какой подвиг совершили эти скромные люди.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех вас на торжественной церемонии награждения «Лучшие люди Великой России». Сегодня будет вручаться орден «Честь и слава Великой России».
Дорогие любимые соотечественники!
Наши народы всегда жили верой, духовностью, культурой.
Россия богатая, красивая!
Слава России! Слава президенту!
Всем россиянам!
Мне хочется сказать, что
мы самая сильная страна,
которая называется
Великая Россия.
России.
Я желаю вашему телеканалу показать пример всему миру, потому что когда вы будете снимать космонавта и прокручивать на экране, да, или героя, его жизнь, его служение Отечеству, конечно, заинтересуются молодые люди, потому что не хватает как раз чистоты, не хватает вот этого вот чувства уверенности в победе. Те, кто, я грубо, может быть, скажу, лезут сейчас на экраны телевидения показать, какие они знаменитые, какие они особенные, это это их нескромность. Ведь ни один герой, согласен, космонавт или там ветеран труда не просит «покажите меня». А здесь готовы заплатить деньги, найти себе какую-то опору.
Ну, такая ярмарка тщеславия.
Конечно.
Да. Надежда Александровна, искренне вас благодарю за то, что нашли время прийти к нам на программу. Желаю вам помощи Божией в ваших нелегких, но очень нужных для Отечества трудах.
Спасибо. Больших успехов в вашей программе.
А я напоминаю, что сегодня у нас была в гостях Надежда Александровна Журавлева, председатель Московской медицинской палаты, президент Фонда сохранения народа «Силы Отечества». С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!